«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как подготовить своего особенного ребенка к самостоятельной жизни? Как построить образовательные маршруты? На какие грабли лучше не наступать? Как избежать аутизации семьи? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на Радио ТЭЛС, как обычно, по пятницам, днем, передача «Ничего особенного», автор-ведущий Игорь Попов. У меня сегодня в гостях мама особенного молодого человека Елена Клевцова. Здравствуй, Лена.
Здравствуй, Игорь.
Вот, сегодня будешь ты ответствовать, сегодня будет такое, я надеюсь, необычное в формате. Мы обычно, знаешь, так учим, начинаем, вот, приглашаем специалистов, и они рассказывают, как, чего, умные слова, эпитерапия, там, ЭБА-терапия, еще что-то там, вот, центры лечебной педагогики, в общем, все. А вот опыт родителей особенных детей, ну, нельзя же все время меня-то слушать, правда ведь? Тем более, что у меня опыт-то, как ты понимаешь, кот наплакал, а у тебя-то, в общем, на целый мой университет, мой лично. Я сразу тебя не пытаюсь на всю страну распространить. Итак, ты мама молодого человека с особенностями развития. Ему ведь 21 годик стукнул, да? А вот за это время накопился колоссальный родительский опыт, твой личный, который мы сегодня и будем использовать нагло. Вот ты себя ощущаешь особенным родителем?
Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас слушает. Да, особенным родителем, да, я себя ощущаю, как бы мне это было не очень приятно или приятно. Это данность. Так случилось, я стала особенным родителем, потому как 21 год назад родился наш сын Василий. Второй в семье, любимый, долгожданный. Но что-то пошло не так, и родился он преждевременно, недоношенный, незрелый, 5-6 по Апгар. Все было очень плохо. Но мы не знали, слава богу, насколько все плохо. И у нас был безграничный оптимизм и любовь. И мы шли шаг за шагом, сохраняя свою семью, любя старшего сына и всех окружающих. У нас полная семья, два сына, папа и я. Вот. Но помимо этого у нас есть огромная поддержка всей нашей большой семьи, моих родителей, родителей мужа, моего брата, который очень нас поддерживал, помогал. Вот. Ну и друзья. И, конечно, нам все время везло. Нам везло встретить нужных врачей в нужное время, в нужном месте. Нам везло встретить нужных педагогов в правильных местах. И так как бы вот уже теперь 21. Но, к сожалению, 21 год назад не было понятия там Facebook, интернет, ресурсы и многих понятий, которые уже сейчас есть, воспринимаются как нормальные, естественные. И, конечно, мы не сразу понимали, что у нас особенный ребенок. Мы понимали, что не совсем все идет планово и нормально. И так как было со старшим, разрыв 3 года очень был ощутим и понятно, что у младшего в развитии идет какое-то искажение в развитии, развивается не совсем как все дети. Помимо этого, он очень много болел. То есть какие-то годы, я так понимаю, оглядываясь назад, что просто выпали из моего мироощущения, я не помню вообще. То есть это были больницы, больницы, больницы.
Вот какие болезни? Это сопутствующие какие-то болезни были?
Да, в силу того, что он был незрелый, иммунитет, видимо, тоже недостаточно созрел.
То есть он хватал все, что
он хватал мог, да? Все. Он хватал кишечные инфекции, он хватал энтеровирусы, ротавирусы, ОРВИ, бронхиты, коклюши, ветрянки, сальмонеллезы с нейроинфекциями, с реанимациями. Ну, в общем, это была как бы борьба за жизнь. Поэтому какую-то часть себя я ощущаю, что я не помню просто. Потому что... И я помню только одно, что в какой-то момент, выйдя из очередной больницы, я услышала историю из сказки, которую рассказывал наш старшенький. И это меня, конечно, слегка повергло в ужас.
Ну-ка, что за сказки ваши старшенькие-то рассказывал?
О, да, старшенький у нас был совершенно есть замечательный. И это тот человек, который в развитии Васи просто внес один из основных вкладов и неоценимый, или там, я не знаю, оценимый всеми нами, неосознаваемый им лично. Так что, Миша, спасибо тебе, если вдруг ты будешь нас слышать. Истории были следующего содержания. Это были они попадали в разряд сказок. «Мама, хочешь, я расскажу тебе сказку?» «Да, давай, слушаю». Начинается сказка. «Жил-был один мальчик, и у этого мальчика родился братик. И вот однажды случилась такая история, что этот братик попал в стиральную машинку, и ее включили». Другая история была там про открытое окно, про мусоропровод. Ну, то есть мы поняли, что у ребенка стресс, да, ребенок требует внимания, а так как мы такие достаточно...
Не готов он к вашему братику, на которого все усилия родителей.
Не
да,
готов уже. Он был делиться любовью, он был в центре жизни, вокруг него все крутилось, он был любимым, ненаглядным и единственным, и тут рождается кто-то, который просто не то что забрал внимание, а забрал маму физически в больницу, в одну, другую. И мы, как, опять-таки, работа сарафанного радио в то время была самый основной способ получения информации. Мы,
в Фейсбуке не напишешь, ребята, куда обратиться?
Его тогда просто не было. Вот. И мы пошли в ЦЛП. Центр лечебной педагогики, улица Строителей от нас недалеко, мы живем в Раменках. Мы записали Мишу, очереди были тогда достаточно быстрые, и месяц через три мы туда попали. И вот прихожу я в ЦЛП с Мишей, который там 9-10 по Абгар, читает стихи в 3 года, там совершенно развит моторно, психически, ну, в общем, практически идеальный ребенок. Я с ним прихожу и рассказываю о своей проблеме, о своих тревогах, что так и так, вот, родился младший, у старшего стресс, мы не знаем, что делать, как помочь. И я понимаю, что мы вызываем какое-то недоумение у специалистов. Потом мы вызвали просто какую-то бурю восторга эмоционального. Стали приходить специалисты из других кабинетов, чтобы посмотреть, кто же к нам пришел. Я вообще не могла понять, что происходит. Но мне начали какие-то разумные советы, шаги, как это преодолеть. Но это все было в таком, как для меня, немного непонятном формате.
А что значит для тебя был непонятный формат? Что тебе непонятно
было? Мне было непонятно... как бы, что в моем Мише...
Вот, не так, да?
Не так, что все приходят, радостно хлопают в ладоши, стоят, слушают, подперев рукой подбородок и просто наслаждаясь общением с ребенком. Ну, я тогда, конечно, еще была совсем не в теме, но потом мне стало понятно, что наши проблемы с Мишей — это не то, что мелочи, это не вишенка на торте. Проблемы, да, острые, но все относительно в этом мире. Но поход в ЦЛП нам оказался нужен, когда мы в 3 года пришли уже в ЦЛП с Васей, и там уже были безумные очереди, и посмотрели нашу карту, посмотрели фамилию, сказали: «О, хлебос, так у нас был ваш старший брат, так что мы вас примем без очереди». Такие тогда были правила. Сейчас я знаю, что очереди очень большие. И мы, одна из первых организаций, в которую мы обратились, это был Центр лечебной педагогики. Но, с другой стороны, это была как бы организация первая. А первого специалиста из разряда дефектолога или там помогающих профессий мы пригласили в 1,5 года. То есть, по существу, у вас была программа раннего вмешательства, как сейчас принято говорить. То есть там все было как бы немножко с отставанием, чуть позже пошел, чуть позже начал держать голову. Но не было этапа огукания, не было гуления, не было как бы слогов, которые должны там появляться, звуков. Проверяли слух сразу, все было нормально. Невролог вел с рождения, потому как было понятно, что внутри дробные проблемы сказались основательно, и органическое поражение цинез, которое поставили, оно начало проявляться в очень разных местах и по-разному. И когда я начала искать логопеда в полтора года, на меня, конечно, смотрели с неким удивлением. Типа, мама, чем вы занимаетесь? Ну, подумаешь, полтора года, мальчики начинают говорить позже, ничего страшного.
Ну, и полтора года еще не срок,
да? Да, полтора года совсем не срок, ну, куда вы спешите, все хорошо будет. Как бы за взглядом следит, там рефлексы все сохранны. Хотя, как бы там было безумное количество массажей, зарядок, каких-то физио, не физио процедур. Но в то же время, как бы, мне было четко понятно, что что-то идет не так, что нет звуков. Что я очень хорошо помнила опыт общения и взросления старшего сына, поэтому было с чем сравнивать. Помимо того, что литература печатная в то время тоже была.
И только как... на английском языке, да?
Да нет, на русском тоже была литература. Она, ее было немного, но она была. Тенериф издавал специальную литературу. И издавали учебные пособия для дефектологов и олигофренопедагогов, как тогда было принято называть.
Ну и сейчас это тоже так же, да, олигофренопедагоги.
Вот, и поэтому как бы это все читалось активно, все это прочитывалось, и было понятно, что нужен логопед. Но логопеда я искала специального сразу. Я искала, мне почему-то казалось, что бывают логопеды как бы педагоги и логопеды как бы врачи. Вот в моем тогдашнем мире, так, мировосприятии, эти две профессии, они вот какие-то, они вроде бы одна и та же, но в то же время не разные. Мне нужен был логопед с медицинским образованием. Вот это был мой запрос. Но я, конечно, тогда не понимала, что таких по существу в Москве нет, и в России там профессия речевой терапевт еще только-только сейчас, по-моему, начинает подступать.
Только-только.
Но, тем не менее, я четко понимала, что мне нужен понимающий в неврологии очень хорошо человек, и при этом знающий логопедическую сторону.
Я все время путался. Знаешь, вначале я путался между дефектологом и логопедом. Я все никак не мог понять, в чем разница-то вообще.
Да.
Пока мне не объяснили.
Потом еще есть разница между психологом и нейропсихологом.
Ой, да, вообще, там специальным психологом.
Да. Поэтому как бы вот, но мы пригласили логопеда из 18-й больницы. И логопед из 18-й, это был логопед, это, у нее не было медицинского образования. Но в силу того, что этот человек работал с очень сложными детьми и имел очень большой опыт постановки речи, или как там сейчас,
коррекции
речи, формирования речи, там, подтягивания фонематической стороны и всех остальных, там, формирование звукоподражания. То есть это был первый специалист, который там занимался с Васей, а Васе было полтора года. То есть он уже ходил, сидел, но тем не менее звуков не было вообще. И я помню это время, когда мы там все рычали, визжали, свистели. Чем мы только не занимались с подачи логопеда, мы все регулярно выполняли домашние задания. Вот. Но, тем не менее, как бы занятия шли своим чередом, а мы искали там не то что волшебную таблетку, мы ее не искали, но мы понимали, что медицинский аспект нужно исследовать вдоль и поперек, и если там есть проблема, то мы должны эту проблему как-то решить, насколько это возможно в данной ситуации. Потому что если не решена как бы физиологическая составляющая, которую можно как-то подкорректировать, то пытаться там построить дом на песке все-таки сложнее, нежели поставить кирпичик в этот фундамент и строить дальше. Поэтому мы занимались всегда. Вот занимались всегда с полутора лет. То есть мы шли на обследование, мы занимались. Мы занимались там чтением, мы читали книги непрерывно ему, мы читали там, мы говорили непрерывно. Были периоды, когда мне хотелось просто молчать. Потому что как бы мы там шли по улице.
И как ты выжила-то вообще вот в это время?
Как-то выжила, да.
Это же такое невероятное напряжение.
Ну да, это как бы вот сейчас так позвал на программу, я села, так подумала и опять накрыла.
Я представляю, потому что
ты возвращаешься, прокручиваешь, а можно было еще что-то. А я сейчас понимаю, больше навряд ли что-то. Вот, потому что это было обучение там, не знаю, в обычной среде, как там сейчас это не называется. Этих терминов мы тогда не знали, но я понимала, что мне нужен специалист, который эмоционально созвучен ребенку, который понятен и чья логика занятий мне понимаема и приемлема для меня, и чей профессионализм я увижу сама. Угу. Вот, ну, не знаю, может, я много на себя, условно говоря, брала. Но я как бы...
Мать брала то, что
могла. Да, я как бы считала, что я... Вы разрешаете, да, на занятии? Разрешаем. Я сидела и слушала на занятиях. И если у меня происходило отторжение, не знаю, интонации, методики самого педагога, отношение к сыну, то мы, в общем, уходили. И в конце концов, как бы вокруг Васи сформировался такой коллектив, на мой взгляд, суперпрофессионалов, который нам помог его компенсировать, насколько это возможно. И вот этот вот поиск профессионалов, то есть мне помогали друзья найти там специалистов, там существовало сарафанное радио, существовали там форум «Особое детство», в то время уже был. Mm-hmm. Форум «Особое детство» у Центра лечебной педагогики, как только появился интернет, он существовал и в какой-то период очень меня выручал. Потом уже пошли группы в Фейсбуке, информация пошла более такая аккумулированная.
Много благотворительных фондов стало появляться, центров и так далее.
Это уже чуть попозже все-таки. Это уже 2000-е, там,
нулевые
чуть,
уже
да, в нулевые и дальше. Поначалу, может быть, там какие-то и были, но я вот эту сторону я как-то оставляла вне.
На твоем горизонте они не появлялись.
Но, может, если бы искать, может, они бы и появились. Но так как была мощная поддержка родственников и моего брата Александра, огромное ему спасибо, то как бы этот аспект мы не рассматривали. Поэтому мне нужно было самое лучшее. Поэтому я там искала нейропсихолога, логопеда и всех остальных специалистов. И любой шаг, я так понимала, он имел смысл. То есть там 4 года стал вопрос оформления инвалидности. Это был очень тяжелый шаг. То есть для меня был он очень такой тяжелый, как это по существу как принятие того, признание того, что твой ребенок инвалид. Ну, почему-то в моем тогдашнем сознании это были спаянные такие вещи. Угу. Не разделились они тогда. Что ребенок-то не поменяется. Есть у него эта розовая справка, нет у него. Ты его так же любишь, так же делаешь все, что от тебя зависит. Но на тот момент в силу дефицита информации мне казалось, мы получим ему инвалидность. Ой, испортим ребенку будущее. А так, у него такие светлые горизонты без справки откроются. Ну, дай бог, чтобы они открылись. Всегда инвалидность можно снять. И вы должны, родители, это понимать, что инвалидность, если она скомпенсировалась, вам никто и не даст, и не продлит, с одной стороны. А с другой стороны, это форма государственной поддержки и возможность реабилитировать ребенка, взрослого. Поэтому не надо отказываться от помощи, если так сложилось обстоятельства. И мы пошли в шестерку. Я посоветовалась с нашим драгоценным доктором, неврологом.
Детская клиническая психиатрическая.
Да,
номер 6.
Да, номер 6. Все ее знают как шестерку, да, как страх и ужас всех родителей.
Да.
Вот. Ну, как бы я приняла осознанное решение, что нам нужно идти в речевое отделение. И я съездила туда, поговорила там с заведующей, мы договорились о дневном стационаре, они полностью, чтобы оставлять ребенка там. Я не могу сказать, что это был очень положительный опыт там, нахождения в клинике, но оттуда мы вынесли нашего замечательного логопеда, который очень много вложил в развитие речевое и психологическое и вообще когнитивное Васина. Ольга Александровна Лакштанова, если вы нас слышите, спасибо вам огромное. То есть это был логопед, который всю жизнь работал с тяжелыми, сложными детьми. С детьми с аутизмом, с детьми с ментальными нарушениями, с неговорящими детьми. И она уже знала, у нее был огромный опыт. И огромное количество детей прошло через ее руки. И она всегда играла с детьми. И вот, то есть это была игра, это было развитие как бы эмоциональное. Все время это была коммуникация с ребенком. И нас это все устраивало. И очень долго, лет 6, наверное, 2 раза в неделю Ольга Александровна занималась дома. Часть занятий у нас была, конечно, дома. В силу того, что Василий очень много болел, соматически был очень ослаблен, нам приходилось как бы площадку для занятий делать дома. У нас там спортивные комплексы, палатки, чего только у нас там, каких пособий
костер не было. Костер разжигали, скажи мне, на паркете в зале?
А костер нет.
Варили
костер...
там какую-нибудь рыбу там из консервов?
Пропустили мы. С костром у нас племянник как-то отличался больше все-таки. Нет, вот как-то не было такого.
Серьезный гештальт-терапевт теперь, да?
Да, нет. Нет, младший у нас разжигал, был такой поджигатель. И мы как-то, так как был Миша, он не мог разжигать костер в квартире, он же был настолько правильный человек, что он знал, что этого делать нельзя, и все. И Вася, будем играть там вот в это, или будем играть вот в это. И помимо этого еще как бы нас очень тогда помогали, спасали, меня очень сильно, родители Коли, мужа. Они жили на Украине, в Херсоне, и приезжали буквально там на 3-4 месяца, когда было очень тяжело на Украине, там не было отопления, но в Херсоне был такой период тоже в развитии страны Украины. И они нам помогали именно, они играли, они непрерывно играли с детьми. И помимо этого мы иногда могли уйти. Потому что ты говоришь, как ты выжил? Не знаю, как я выжил, будем знать только мы с тобой из разряда. Я не знаю, как мы выжили в тот момент с Колей, но мы выжили, да. То есть мы пошли в консерваторию. Ничего более простого нам в голову не пришло. Мы пошли слушать оперу. И я не знаю, именно, наверное, классическая музыка в тот период как бы нас каким-то образом
вытянула. Много ты плакал на концертах, скажи мне честно?
Нет, нет, плакала я тогда много, но не на концертах.
Соприкосновении, вся твоя усталость и стресс при соприкосновении с музыкой, с искусством как-то должно было тебя подталкивать к проявлению.
Ну, да. Заснуть я как бы, да, бывали варианты.
Похрапывать на Чайковском было, да?
Что, да, типа, если вдруг я засну, ты меня там все-таки деликатненько толкни.
Марьяна, не страмись из этой серии, да?
Да, да. Это было. Ну, чтобы там... Не-не. Это как-то у нас все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот. Ну, я пошла в спортзал. Опять-таки, это был еще второй вариант. Разгрузить психику. Пойти там проплыть 1-2 километра.
Тебе это кто-то советовал? Или ты вот сама... До этого всего дошла.
Советовала. Ну, не знаю, наверное, захочешь выжить, прочитаешь массу литературы и поймешь, что твое. Ну, кто советовал? Не было тогда такого особого института поддержки семьи. Угу. Сейчас его не так, чтобы много, да. Но он появляется, да?
Есть
там школа родительского мастерства у нас в круге, там группа «Особые родители», группа «Особый ребенок». Где-то есть платные проекты, где-то бесплатные. Сейчас уже другое время и другая система поддержки.
Ну и культура стала формироваться более-менее вокруг.
И это общество уже как бы... Мы все друг друга знаем, особенно те, кто постарше. Поэтому в этом смысле немножко стало полегче с информированностью и с возможностью придумать себе вариант разгрузки.
Давай-ка сделаем небольшую паузу, глотнем с тобой по глоточку чайку, промочим горло. Я напоминаю, что вот моей гости можно звонить и задавать ей вопросы, можно сделать это через телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. У нас есть также страшные мессенджеры Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Конечно, вы можете писать нам через сайт teos.fm. Добро пожаловать. Вот Лена будет отвечать на все ваши каверзные и некаверзные вопросы. Ну и, естественно, мы все наши эти контакты напомним сейчас в нашем, нашей небольшом подложечке.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем разговор с мамой молодого особенного человека Еленой Клевцовой. Стала рассказывать, ты как прошла через это. Вот что тебе тогда приносило больше всего боли, и как ты вот с этим справилась?
Боль. Что больше всего приносило боль, помимо как бы того, что ты понимаешь, что физически какие-то проблемы, физиологические, ты понимаешь, что а в будущем-то проблем будет еще больше. Я это четко понимала.
То есть страх за будущее был сильный?
Страх за будущее, он и был сильный, он и сейчас сильный. И что делать с этим страхом, это другая история. Ты его гонишь, а он возвращается. Ты пытаешься эту тревожность унять, а тебя потом накрывает по новой, и ты опять себя собираешь в кучу. И хорошо, если рядом есть муж драгоценный, любимый, который всегда поддерживает, и там старший сын, и вся семья, и есть родители, слава богу. То есть поддерживали и поддерживают все, там и друзья. Но страх, он никуда не уходит. Ну, мне очень нравится фраза Скарлетт О'Хары. Вот это нам...
Об этом я подумаю завтра.
Об этом я подумаю позже. Об этом я подумаю завтра. Но я не хочу вот жить. А что будет? Вот? Я делаю сейчас все, что я могу. И как бы в рамках тех страхов, которые меня волнуют. А что будет потом? Ну, будем дальше думать. Угу. По мере поступления проблем. Или там... Я понимаю, что там сейчас проблема там такая-такая. Мы можем ее решить? Можем. Какими средствами? А такими, значит, мы попробуем. Если нет средств, значит, мы можем отойти в сторону. Ну, а какие-то... Шаг вперед, два назад, да, вполне такое было. Но страх... Нет, страх не уходит. Uh-huh. Опора, да, опора на группу, опора там, поделись своей ношей, делегируй там часть своих обязанностей, распредели нагрузку. Да, да, но ты-то все равно понимаешь, что в основном-то ты,
твой ну, на себя муж, все равно да, падает это все.
Ты и как бы два родителя, мама и папа, и основная нагрузка... Если они вдвоем, слава богу, то это их ноша и их судьба, это их жизнь. И я не хочу, чтобы эта ноша очень давила на жизнь моего старшего сына. Потому когда гиперответственность, которая там есть у него в этом в смысле, я боюсь, что она ему мешает в развитии. Это другая сторона, да. Сиблинги тоже сторона, страдающая в этой ситуации. И ты там спрашивал аутизация семьи.
Ничего не спрашивал, вот хочу тебя как раз.
Давай спроси.
Да, про аутизацию семьи мы как раз перед такой анонсик, когда делали, да, в начале передачи, говорили. Вот аутизация семьи, да, психологи говорят о определенном этапе, когда появляется особенный ребенок, когда формируется некая аутизация семьи, когда вот семья обособляется, и какие-то внешние факторы, ну, неприятие, там, не знаю, там, людей, ребенка, да, когда ребенок там, проявляет немножко там такое асоциальное поведение, да, там, истерики, когда ты не хочешь, чтобы это было поменьше, ну, и так много травмы, а что еще ее множить? И вот, соответственно, семья там немножко замыкается. Вот было ли это в вашем случае, как вы с этим справлялись, скажи мне?
Ну, не знаю, наверное, была какая-то частичная такая, но она даже больше, ну, да, с асоциальным поведением тоже была связана, но какая-то часть еще была связана с тем, что он бесконечное количество раз болел. Угу. То есть это было ОРВИ, переходящее в бронхит, бронхит, переходящий в ОРВИ. Да, и то есть это была больница за больницей, что ты как бы чисто физически ты ограничиваешь количество контактов в силу того, что тебе нужно просто выжить в какой-то момент, просто физически выжить, физиологически, как виду. Угу. Потому как любой внешний контакт и перенесенная инфекция для него была в какой-то период очень опасно, тяжело протекающей. Да, он очень давал бурное течение любого заболевания. То есть там за 15 минут температура с 37 до 40. И ты там не успеваешь остановить там фибрильные судороги или там еще. Ну, то есть масса нюансов, которые ты чисто из чувства самосохранения делаешь. Да, вот аутизация, она ведь тоже, наверное, из чувства самосохранения. Угу, у тебя, конечно, не хватает, да, ресурсов, чтобы...
На внешних их,
да,
тратить.
Просто выстоять, объяснять все выстоять это, против внешнего мира, условно говоря. Да? Ты ушел в такую круговую оборону со своим ребенком, сел в засаду, и ты вот в домике, где под него все простроено, среда комфортной безопасности, углы все обклеены, розетки закрыты, и ты там четко понимаешь, что здесь безопасно. Ну, такой, наверное, был период, но не так долго.
Слушай, а как родственники все это вот воспринимали, и насколько, как вы им-то объясняли это все?
Как данность.
Да? То есть вот не было там проблем, что, ну, как бы объяснять особенность, что, говорит, ну, может, вы все надумали, там, придумали, не было такого?
Не, ну, как бы в какой-то чуть-чуть период, может, был, но совсем немного. А потом, как, не знаю, у нас в семье, если я вижу, что это так, и мое видение проблем такое, то скорее поверят мне, нежели там людям со стороны. Вот. И нет, отторжения не было. Было принятие, и чем помочь.
Угу. Мне как бы очень в этом плане... Ты границы специально не приходилось выстраивать, чтобы вот как-то оградить или наоборот?
Ну, как бы я пыталась объяснить маме, как лучше. Ну, не всегда это было возможно. Ну, хорошо, как бы принятие было всегда. Другое дело, что... Мама 25 лет проработала в школе, и для нее вот эта советская авторитарная система педагогики, она проецируется на семейные взаимоотношения. Как это, бы, она ждет от Васи ровно такого же поведения правильного ученика, и там договариваться с ним, условно, как часто мы в какой-то период жизни делали, она не может.
Угу. Это вы мне рассказываете про авторитарную. Сыну педагога и зауча школы.
Ну, моя мама была директором школы. Я, правда, училась в другой школе.
Нашлись два одиночества, да.
Вот. Мама, огромное тебе спасибо за все, что ты сделала для Васи или меня. Ну, как бы у них такой конфликт именно вот... Ты должен так, а у Васи непонимание своего должноствования. И на этой почве у них довольно часто бывают конфликты, когда мы бываем на Кавказе. Вот. А, ну, да, родители живут на Кавказе, мои. А папа тот как бы, да, папа тот всегда сразу на моей стороне, и с Васей он всегда договаривался. Но у него другая крайность, он всегда ему уступает. Ну, зачем я буду с ним конфликтовать и настаивать на своем? Ну, если ребенок... Ну, он же больной ребенок. Mm-hmm. Ну, Лена, ну, зачем я буду... То есть приходилось, с одной стороны, объяснять, да, он больной, но существуют границы и рамки, которые для него ровно такие же, ровно однозначные.
Ну да, если что... все время с ним говорить, ну то есть если относиться как к больным, то ничего не изменится.
Да. И, пап, ну вот такие правила. Ну, хорошо. Ну, в силу того, что ссориться с Васей он не будет, то они всегда как-то так душа в душу жили, вот, и все было всегда у них так прекрасно, ну, по-своему прекрасно. Вот. То есть все транслировали Васе разный тип педагогических взаимоотношений. И я понимаю, что, конечно, Вася, тем не менее, в спектре каким-то краем, у него не аутизм, но... Угу. Зацепило, что называется. Очень схожие многие симптомы. И, конечно, с одной стороны, я так понимаю, что должен быть единый путь воспитания, и все должны быть выступать единым фронтом.
Ну, такое в жизни редко бывает, да, ты знаешь.
Редко, кажется. Да. Но, с другой стороны, это ведь тоже вариабельность. Угу. Когда все со своими там требованиями, рамками, ну да, для психики нагрузка, ну, раз он выжил...
Приходится приспосабливаться.
Да, раз он выжил до сих пор, скажем так. Вот, то есть семья принимала, да, однозначно. То есть мы ходили на дни рождения к родственникам, такого не было, чтобы мы там были изолированы. Ну, конечно, если это было очень какое-то крупное мероприятие массовое, то, скорее всего, мы бы пошли без Васи. Был такой период в жизни тоже. Ну, если это как бы более чем семейный формат мероприятия. Сейчас нет. Сейчас мы как бы в основном ходим с Васей на все мероприятия. Или же сразу говорим, мы с Васей.
Угу.
Да, конечно.
Все, сворачиваем нашу лавочку. Да,
да? Да, 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 все нормально. А так мы, конечно, социализировали его с рождения.
Угу. Вот о социализации.
Знаешь, вот, чтобы аутизации не было, нужно идти в другую крайность, идти социализироваться.
Ну да, да, надо наоборот интегрироваться.
Да, да, интегрироваться, не знаю, инклюзироваться, как угодно, просто жить.
Угу.
Для меня вот как бы, не знаю, что мы делали, но мы шли там в полтора года, мы уже ходили, тем не менее, в музей с ним, при его там... Совершенно.
До всех инклюзивных музейных программ.
Абсолютно.
Да.
С его полевым поведением мы все равно шли в музей. Это могло быть там буквально на полчаса, там на 10 минут. Мы шли в театр, там его там 3-4 года. Это могло быть там тоже 5 минут, 10 минут, одно отделение. Ну, то есть опыт огромный по встраиванию социализации в такие как бы культурные пространства. Но это принесло свои плоды.
Uh-huh.
До колеса обозрения мы уже ходили в музеи, и когда мелькнула, значит, информация 3 года назад, колесо обозрения, ну, и мы сразу же, мы были, наверное, одними из первых, кто записался в этот проект и начал в нем участвовать. И прекрасный проект, и он востребован, он чудесный, и мы в нем тоже участвуем. И меняется среда. Мы идем в музеи, и уже смотрители музеев, это совсем другими глазами, с другим отношением к людям с особенностями. И уже там не пугаются, не боятся, что близко подойдут там, к картине или экспонату. Mm-hmm. Меняется общество. Мы идем в общество, и общество все равно вынуждено нас увидеть. Мы все равно пойдем в него.
Я не понимаю, как у тебя такой правильный подход сразу сформировался.
Нет, ну а как бы иначе, как бы это наша жизнь. Угу. Если мы любим ходить в музей, если нам нужно ходить в театр, если мы любим ходить в театр, то мы же как бы пытаемся свои ценности как-то оттранслировать детям, пусть это и особенный ребенок. И либо он входит в круг твоих интересов и в чем-то их там поддерживает, и они становятся его интересами. И, да, раньше он ходил с нами в музеи, в театры, ему это было достаточно. Или там главный был вопрос, а Миша идет? Да, сейчас Миша с нами не входит в музеи и театры, но теперь и Вася уже не хочет ходить с нами. Он спрашивает, а кто еще идет с нами? А там друзья будут, там Геля, Миша, там Саша, Максим, кто с нами идет? Ты кого зовешь с нами? Мы с кем идем?
Угу.
То есть и мне надо тогда четко понимать, что там, сюда мы идем с Мишей смотреть картины, туда мы идем с колесом обозрения, здесь я договариваюсь сама, что мы пошли вся группа путешественников, Вася ходит в студию «Круг-2». То есть это все в наших руках. Сформировать ему среду, сферу или там социум, где он общается, друзей, которыми он хотел бы общаться. Но как таковой вот спонтанной дружбы до сих пор пока я еще не очень вижу. Ну, то есть, вернее, я вижу, но понимание дружбы мое и его, оно различное. То есть для него все люди друзья. Весь мир его любит. Но как? Я же их люблю. Он настолько открыт миру, он настолько вообще ждет только добра, что все к нему должны... Вот его такое мироощущение.
Ну, мне, кстати, насчет дружбы. Мне сегодня сообщили, что У нас, ну, есть, соответственно, друзья, ну, в общем, подруга, у которой у ребенка тоже расстройство аутистического спектра. В общем, в принципе, сегодня мальчик сделал нам предложение, сказал, что мы поженимся, у нас будут дети с Сашей.
Я за вас рада.
Вот так вот.
Да, это очень такая тема.
Серьезный молодой человек такой. Сегодня Сашенька своего жениха катала на карусель. Он сидел, она его крутила.
Это прекрасно,
вот так вот. Знаешь, вот самый важный вопрос, уже не так, кстати, много времени осталось, буквально 10 минут, а хочется поговорить о важных вещах, о которых, в общем-то, часто мы друг с другом в кулуарах эти вещи обсуждаем. Как вы выстраивали образовательный маршрут, вот, Васи, и что в этом тебе помогло, вот, что помогало, и что сейчас? Вот?
Ну, тогда не было вообще как бы организации «Контакт» и всех остальных поддерживающих организаций. Выстраивали сами. Угу. Только буквально я обходила ногами.
Начальная,
я бежала.
Средняя школа, специальная. Как это все происходило?
Были садики. Ой, у нас был чудесный опыт. Наш нейропсихолог Альфия Сергеевна. Смотрите, она проработала 10 лет. Она отправила нас в садик на причистинку, и Вася хотел первый опыт такого еще, помимо ЦЛП, первый опыт инклюзии у него был именно там. Он ходил в обычную группу, приходящую группу, такой был формат. Там были занятия, утренники, были чудные абсолютно нейротипичные дети, и там 1-2 человека с особенностями детей, с особенностями развития. И я не знаю, на каком энтузиазме работал тот проект. Он был там каких-то совершенно госучреждения, государственный бюджетный садик. Мы платили какие-то совершенно копейки по квитанции. И это был год счастья. Это был такой год надежды. Тогда казалось, что вот сейчас он уже и догонит. Очень близко мы подошли в тот момент к нормотипичному развитию. И мы начали искать тогда школу, пошли по всем центрам, мы пошли там в центры медико-педагогического сопровождения, они тогда тоже были, и, да, получали свои шишки по голове от формулировок тотальной.
Тогда в основном, слушай, мне
кажется, тогда недоразвитие всех высших функций.
Ага, тогда да, детей, там... мне кажется, ссылали во всякие коррекционные заведения.
Не-не-не, у нас все было совсем не так. И как бы нас сослать сложно было.
Попробуй, сошли.
Да, нас сослать было сложно. Вот, и мы попали в руки совершенно изумительного дефектолога, педагога Марии Иосифовны Береславской. И пришли к ним в школу у архитектора Вовласова. Он учился первые 3 года начальной школы именно там, по общеобразовательной программе. У них не было тогда лицензии никакой, кроме на общеобразовательную программу. И в 3-м классе, конечно же, уже было понятно, что дефициты когнитивные столь, к сожалению, велики, что в рамках этой программы вариантов нет. Вариабельности тогда не было вообще. Было, то есть была программа там 8 видов, в 7-ю мы тоже не проходили. И пришлось нам уходить, там искать другие варианты, помимо этой школы. Мы пошли рядом с домом. Центр Раменки открылся для ребят с проблемами в области ДЦП. И год он там ходил туда на индивидуальное обучение. Тоже спасибо этому центру. Вот. А вот после началки, началку все-таки как-то можно. Mm-hmm. Даже ребенок с дефицитами большими, академических проблемах, может где-то что-то подкорректировать. Началка еще все-таки такая сфера, где важнее личность педагога. И
ну да, он один ведет
он,
все-таки.
Да, он там один, и многие
наладил,
вещи...
Наладил да. Отношения с одним учителем.
А вот когда переход из началки в среднюю ступень, здесь, конечно, тогда была совсем провальная история. И мы пошли попробовать. У нас же был наш чудесный невролог и нейропсихолог, которые стояли вместе с папой стеной, что Вася должен учиться в среде обычных детей. И я становилась, что называется, на уши, ища подобные варианты. И следующим этапом была школа надомного обучения на Покрышкина, где в 5-м классе мы попробовали. Попробовали обычную программу. И я поняла, что все, эпоха Хаммурапи меня сведет с ума, и ребенка тоже. Изучение английского, когда у ребенка там недоразвитие многих вещей, оно и в тот момент было чисто во вред. Он начал представлять буквы в русских словах, писать английские. То есть пошла такая каша в голове, что я, в общем, я в ужасе сказала мужу, что все. Пятый класс – это потолок, и если ты имеешь у нас один больной человек, Вася, то сейчас ты получишь второго меня. И все, я иду сдаваться в восьмой вид. Восьмой вид – это значит, нужно проходить...
инвалидность.
Да. Получать инвалидность, нужно получать определенный, значит, статус и выбирать школу, соответственно, восьмого вида.
Коррекционную.
Коррекционную, да. И я пошла выбирать школу восьмого вида. Я объездила 6 школ восьмого вида, начиная от ближайших, которые находились в районе. И так вот как бы дальше школы и выбрала. В конечном счете школа в Армянском переулке, 359-я она тогда была. И там Вася проучился, значит, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й по программе. Потом был 10-й послешкольная. И 2 года мы там еще учились платно. Она еще не была... Была такая возможность, существовала. Вот. И когда уже в 19 лет он в школе стал вопрос, что надо тут все-таки уходить, хотя там ему было очень комфортно. Вот. Был вариант пойти опять на ЦМППК и пойти проходить в бюджетном учреждении 10-11, программу 10-11 класса 8 вида. Но мы так подумали, что идти в 19 лет в 9 класс, в 10 класс и опять учиться в школе, а потом еще только при мысли о ПМПК, меня до сих пор приводит в ужас. Да, хотя говорят, там нет ничего страшного. Ну, я уже... Мне не было ресурсов на это. И я считала, что в 19 лет идти там, в 10 класс, парень уже созрел, готов, пора идти в колледж. И мы пошли в колледж. И я начала объезжать колледжи, я смотреть, куда же лучше устроиться, какой больше колледж подходит Васе по его состоянию, по его дефицитам, по его интересу, где ему будет адекватнее среда и... как бы, чтобы не было перегруза, с одной стороны, чтобы были педагоги профессиональные, и туда, чтобы можно было доехать. Вот, ну, как вопрос доехать очень актуален. Есть еще колледж, куда полкласса нашего пошло, 16-й, но туда доехать было просто нереально, а 21-й, да. И сейчас Вася на втором курсе колледжа, и ему все нравится, и у него есть свои друзья, и любимые педагоги, и он делает блокноты, и гордо всем объявляет, что он студент колледжа, он учится в 21-м колледже, полиграфическая мастерская. Вот. И есть вторая часть его жизни. В колледж он ходит 3 раза в неделю, и вторая, не менее, а скорее даже более значимая, Вася ходит в театр-студию «Круг-2».
Ну, интегрированный театр-студия.
Да, интегрированный театр-студия. Он ходит туда 3-й год. Уже ездил 2 раза в лагерь. Это тоже отдельный опыт в развитии.
И ну, вот... Ты с ним ездил в лагерь? Или да. Он отдельно ездил?
Нет, я с пока ним, да? 2 года ездила с ним. Угу. И не знаю, смогу ли я его отпустить в этом году, потому как... Там как масса вопросов и проблем существует. Ну, как бы это все еще... Должен созреть Вася, должна созреть я. Есть проект в 21-м колледже. Сопровождаем тренировочные квартиры. Угу. Я же продвинутая мама. Я же понимаю, что нам нужно сопровождаемое трудоустройство, сопровождаемое проживание, что все это должно быть в комплексе, что ребенка надо готовить к этому всю жизнь, что любой шаг идет в копилку его развития, там, от нарезания морковки ножом и варки гречки до укладывания вещей в стиральную машину. Это все нам нужно, я все это знаю. Я говорю, Вася, а давай ты пойдешь в тренировочную квартиру, смотри, там Ваня был, Вася другой был, еще друзья были. А Вася говорит, а я не хочу. А мне дома хорошо. А нас и тут неплохо кормят, как в том мультфильме. А он не готов. Он просто, значит, не готов, и он боится. И я отхожу в сторону. В этом году он сказал, я поеду в метро сам в колледж. Окей, давай попробуем. И я отошла в сторону. И когда тут позавчера он мне звонит, педагог, и говорит: ой, что-то Вася нервничает, Вася вам боялся позвонить, а его остановила полиция. Я говорю: так, хорошо, что там случилось? Выясняется, что свою любовь рисовать на обоях, которая опять у нас на новом витке развития всплыла дома, он перенес в метро. И на станции разрисовывал информационное табло с картой метро.
Он просто помогал.
Он помогал, да. Это
проектировать
же
недостроенные линии,
да, метрополитена. Это ветка же уже есть. Там же уже есть Мичуринский проспект и Говорова. Их же надо просто на карту нарисовать. И все наши объяснения, что этого делать нельзя, и что вообще-то существуют правила и нормы, по которым мы живем, они куда-то сразу исчезли. И Вася вот имел первый опыт общения с полицией. При этом он нам не позвонил. Он справился с ситуацией сам, и это большой плюс. Но он попал в эту ситуацию.
В общем, вы находитесь в процессе.
Да. О, да, мы в непрерывном процессе. В непрерывном
Лен,
процессе поиска.
Спасибо. К сожалению, время подошло стремительно к концу.
А как же спасибо любимой студии «Круг-2».
Вот можешь приходите, буквально там 10 секунд.
Да, приходите на наши спектакли. Мы ждем всех на наших спектаклях, в наших проектах. Приходите, приводите детей, приходите родители. Вот я прям сегодня иду на школу родительского мастерства, третьей ступени для продвинутых родителей, где опять-таки мы черпаем ресурсы энергетические, психологические.
Спасибо, Лен, спасибо за разговор, за твой опыт, и, конечно, буду рад видеть тебя снова в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания всем.
Ничего особенного. 100% жизнь.